Осень 41-го. Тяжелая бои на территории БССР. Советская армия терпит серию серьезных поражений. Дивизии несут тяжелые потери и быстро отступают. Идут тяжелые кровопролитные бои за Оршу, город, который является важным узлом железной дороги. Дивизиям поставлена задача защищать город любой ценой. Оршанский район превратился в огромное поле боя. Возле одной из деревень расположился взвод пехоты, укрепленный тремя танками и двумя самоходными установками. По информации разведки, через эту деревню должно начаться наступление немцев. В 5 утра взвод пехоты под командованием старшего лейтенанта Кузнецова вышел в расположение деревни, где должно будет находиться место его дислокации. В тот день стоял сильный туман. Сильный настолько, что видимость сужалась до 2 метров. Из леса слышались душераздирающие вопли. К 7 часам взвод занял свои позиции. Весь день бойцы рыли окопы и возводили укрепления. К ночи подошла бронетехника, которую удалось успешно замаскировать и оставить в лесу, возле деревни. В эту ночь бойцы не спали. Из леса доносились крики, вопли и стоны. На следующий день взвод был в ужасном состоянии. После вчерашнего ударного дня бойцам требовался отдых. А вместо этого они получили порцию страха. К тому же на построении не досчитались 2. Кузнецов был в ярости. Он решил во что бы то ни стало выяснить, что произошло, и направился в деревню. Оказалось, что не все так просто. Местные жители поведали лейтенанту о том, что их деревня давно имеет дурную славу. Еще при царе сюда свозили ведьм со всей губернии, а потом сжигали. Многие из колдунов и чернокнижников прокляли это место, и в результате чего в этом месте образовался филиал ада на земле. Никто из жителей деревни не мог отъехать от нее дальше, чем на 2 километра. С теми, кто пытался уехать, случались какие-то беды. У кого-то ломалась телега, у кого-то конь падал замертво или ломал себе ноги на ровном месте, а кого-то разрывали на части волки. Жители пытались бороться с этим проклятием, и вся деревня решила покинуть это место. Собрав все свои вещи, жители попытались выйти, однако были атакованы неизвестным. Как только они вышли из деревни, на них напали. Погибло несколько десятков человек, а когда они вернулись, то увидели, что их дома сгорели. С тех пор никто даже не пытался выбраться из деревни. Из нее нельзя выбраться, однако сюда можно выйти, но пробыть всего несколько часов. Иначе останешься здесь навечно. Узнав это, Кузнецов не поверил во все эти истории и вернулся в расположение своего взвода, где его ждала разведка с донесением. Разведчики, посланные им, обнаружили трупы 2 пропавших ночью бойцов. Разорванные на части тела нашли в километре от деревни. Бойцы взвода были деморализованы и подавлены. Лейтенанту требовалось искать выход из ситуации. Причем делать это срочно. И он снова пошел в деревню, где ему сообщили о том, что все погибшие жители деревни имели похожие повреждения. Ходил слух, что это дело рук оборотней. 50 лет назад одного такого словили. Однако через 2 часа он сбежал. Этой ночью лейтенант решил устроить засаду. Взяв с собой 5 крепких мужиков из деревни и 10 солдат, он направился к тому месту, где нашли трупы бойцов. Ночь уже подходила к концу. Все хотели спать. Было понятно, что никто уже не появится. Тем более начинал наступать густой туман, сквозь который ничего не видно. К 6 утра начали доноситься вопли. А через 10 минут бойцы из засады были атакованы неизвестным противником. Лейтенант услышал тяжелые шаги и незамедлительно открыл огонь. А вслед за ним все бойцы также начали насыпать в туман. После града пуль, шаги и вой прекратился, и бойцы решили проверить, кто на них напал. Первым шел Кузнецов. Внезапно из-за кустов на него выпрыгнул огромный 2-метровый человек в черной форме. Лейтенант успел достать свой серебряный наградной клинок, однако зверь оказался быстрее и повалил его на землю. Кузнецов решил, что это конец. Внезапно зверь взвыл и на секунду отвернулся. Этой секунды оказалось достаточно для того, чтобы клинок вонзился в горло твари. И оказалось, что один из деревенских мужиков садил в него заряд картечи. Кузнецов понял, что надо срочно уходить отсюда. Как выяснилось позже, выжило всего 7 человек. Никто не мог понять, как 8 крепких и вооруженных мужиков погибло за 2 минуты. Через час разведка донесла лейтенанту, что сегодня ночью готовится наступление немцев. Кузнецов был полностью подавлен и морально уничтожен. Огромная рваная рана от боя со зверем усиливала все эти чувства. Лейтенант взял пистолет и приставил его к виску. Его палец медленно опустился на курок. В последний момент он услышал голос матери. Он знал, что мать погибла еще в начале войны. Голос сказал ему, что нужно идти в деревню и искать там какую-то старуху, владеющую магией. Лейтенант отложил пистолет и пошел в деревню. В деревне его встретили плохо. Старики сказали, что он накликал на всех беду, так как убил оборотня. В прошлый раз, когда жители изловили его, в деревне 20 лет рождались больные дети. Был плохой урожай и различные неприятности. Кузнецов попытался узнать что-то про бабку-колдунью, однако ему никто не хотел помогать. Лейтенант брел в расположение своего взвода с плохими мыслями. В одном из крайних домов он услышал вопли и крик. Вбежав в дом, Кузнецов увидел, как немолодой мужчина боролся с оборотнем, похожим на того, которого убил лейтенант. Было видно, что мужика покидают силы. Он был весь израненный и побитый. Кузнецов достал клинок и прыгнул на оборотня, проткнув его грудную клетку. Клинок вонзился прямо в сердце. Оборотень издал страшный звук и упал замертво. Мужчина встал и подошел к лейтенанту. Поблагодарив его за спасение, он сказал, что знает о проблемах Кузнецова и сможет ему помочь, так как сам имел дело с этой проблемой. В ходе беседы оказалось, что мужчина является охотником на различных тварей, которые появляются на территории страны. Он офицер НКВД и служит в секретном отделе, который занимается такими случаями. Оказалось, что мутанта можно убить лишь серебром. Его толстая шкура задерживает пули и осколки, а серебро буквально разрушает ее структуру, позволяя добраться до тела. И мужчина попросил зайти к нему завтра утром. Прошло несколько часов, взвод пришел в себя. На позицию вышли танки и самоходки. Через 10 минут на немецкие позиции обрушился ураганный огонь. Наступательная группа неприятеля была разбита в пух и прах. Однако нашим бойцам удалось взять в плен несколько фрицев. Бойцы находились в приподнятом настроении. Выставив караул, лейтенант скомандовал отбой и пошел спать вместе со всеми. В 3 часа ночи караульные подняли тревогу. Сквозь густой туман было плохо видно противника, однако солдаты безошибочно определили неприятеля, используя свой слух, ведь каждый боец узнал бы рев моторов вражеских танков. Лейтенант приказал вести танки в бой. Пехота во главе с ним пошла вслед за танками, прячась за броней. Танки ушли на пару метров вперед, скрывшись в тумане. Началась атака немцев, со всех сторон доносились выстрелы. Бой длился 15 минут, которые, казалось, превратились в целую вечность. Внезапно противник отступил, а через минуту отступил и туман, и Кузнецов увидел страшную картину. 18 человек были убиты, 5 тяжело ранены. Один из танков превратился в груду металлолома. Его вскрыли, как консервную банку. Второй танк имел тяжелые повреждения, но был еще на ходу. Отбуксировав поврежденный танк, лейтенант вернулся в расположение своего взвода, от которого почти ничего не осталось. Ночь прошла в суете. Пытались спасти раненых. Из 5 человек выжило только 2. Да и те имели очень серьезные травмы и были уже не бойцы. Тяжелые, рваные раны не давали им шанса на нормальную жизнь. Разорванные в клочья мышцы и сухожилия вряд ли когда-нибудь срастутся. Утром Кузнецов отправился в деревню, где его ждал неприятный сюрприз. На входе в деревню его ждало несколько крепких мужиков, которые решили зарезать его. У лейтенанта не было ни единого шанса. Проходя мимо мужиков, он поздоровался с ними, но они ему не ответили. Все мужики стояли, как истуканы, а один из них держал в руках нож и покачивался со стороны в сторону. А возле них стоял знакомый НКВДшник. В руках у него было нечто похожее на газовый баллон. Он рассказал, что этот газ применяется для подавления воли и гипноза. Газ распыляется, после чего человеку можно внушить все, что угодно. Этим всем НКВДшник сказал, что они статуи, а мужику с ножом поведал, что он маньяк. На лице Кузнецова появилось очень много вопросов, ответы на которые готов был дать ему охотник на оборотней. Первым вопросом, который зародился в голове у лейтенанта, был вопрос «почему я?». Ответ оказался не менее простым, чем сам вопрос. Будучи курсантом военного училища, Кузнецов, как и многие его товарищи, прошел тест на вменяемость и верность режиму. Курсанты, имеющие сходные результаты, находились в базе НКВД и значились как законсервированные сотрудники, которые могли перейти в стадию действующих при необходимости. Естественно, сами они об этом не знали. Их просто отправляли в определенную местность для выполнения задания. В районе их дислокации находился агент НКВД, который выходил на контакт с ними. Такая система работала уже несколько лет и доказала свою эффективность. Ведь просто перебросить большое число солдат, а иногда и бронетехники в заданный участок было проблематично, а данная методика позволяла незаметно подвести в конкретный участок хоть целую дивизию, ведь командир и сам не знает о своей задаче, поэтому даже при пытках не выдаст задания. Конечно же, все операции продумывались за несколько месяцев, в них не бывает случайностей. Например, наградной клинок, который получил лейтенант за уничтожение боевой техники противника, был частью плана. Зная характер Кузнецова, командование не сомневалось, что именно он уничтожит вражеский танк, который является трофеем, пригнанным под шумок на поле боя. Ну а насчет материала клинка было известно, исходя из опытов, ведь в лабораториях уже проводились испытания с оборотнями. Получив ответ на первый вопрос, в его голове возник следующий вопрос. Неужели оборотни, напавшие на отряд в первую ночь, дело рук ученых? Как оказалось, лейтенант мыслил верно. В Арше находилась секретная лаборатория, из которой эти самые оборотни избежали. И по причинам того, что эта деревня была проклята, они пришли в нее. Жители быстро узнали о наличии оборотней неподалеку от своего места жительства, поэтому могли рассказать всем о том, что они видели. Задачей властей было не выпускать людей из деревни, поэтому в близлежащем лесу был расположен отряд особого назначения, который нападал на путника, распространял слухи и создавал различные события и проклятия. Конечно же, в некоторых случаях на людей нападали оборотни, но это было довольно редко. Третий вопрос был самым интересным и вносил пояснение во всю ситуацию, позволяя пазлу в голове собраться. Звучал этот вопрос примерно так. Почему оборотни, напавшие в первую ночь, были меньше и слабее своих сородичей? Ведь они смогли лишь разорвать вены и повредить кожу, а ночные немецкие смогли уничтожить легкий танк. Как оказалось, известный всем пакт Молотова и Риббентропа содержал много секретных пунктов, одним из которых был передача технологий по созданию суперсолдат Германии, которая представляла СССР все свои наработки по ядерному оружию. Власти СССР предполагали, что если даже Гитлер вздумает использовать оборотней, то они смогут с ними бороться. Решение по передаче технологий было тщательно обдумано. Казалось, что все варианты проработаны. Однако никто не учел того, что у Германии могут быть свои наработки, которые, соединившись с советскими, позволили создать реальных суперсолдат. Получив ответы на все вопросы, Кузнецов собрался уходить. Однако охотник передал ему письмо, которое было запечатано, и он велел лейтенанту уйти. В письме находились указания, которые говорили о том, что необходимо найти некую бабку Софию. И также в письме был описан примерный маршрут. Собрав остатки своего отряда, Кузнецов двинулся в путь. После 8 часов блужданий по лесу они вышли таки к хижине старушки. Возле нее они увидели оборотня, который был раза в 2 больше остальных. Никто, кроме лейтенанта, не осмелился приблизиться к хижине ближе, чем на 100 метров. Страх Кузнецова был огромен, но он понимал, что другого выхода у него просто нет. На удивление, оборотень даже не обратил на него внимания. Зайдя в хижину, лейтенант увидел приятного вида женщину. Она варила какое-то зелье в большом чане. Кузнецов обратился к ней за помощью, на что она сказала ему, что согласна помочь, но только в обмен на 5 человеческих душ, которые шли вместе с телом. Тела она скармливала оборотню, которого звали Черныш, а души использовала для ритуала. Лейтенанту предстояло предпринять сложное решение, ведь ему необходимо было обречь 5 человек на страшную гибель. После минутного раздумия он согласился, решив отдать колдунье пленных немцев. Подписав кровью договор со старухой, он отправился вместе с ней к месту бывшего боя. Ждать пришлось долго, ведь туман появляется только рано утром. Когда туман начал медленно наступать, колдунья позвала Черныша, и он медленно растворился в тумане. Прошел час, другой, третий. Все это время из тумана доносились вопли и крики. И, наконец, ближе к полудню, Черныш вышел. Он был весь изранен и утомлен. Старуха принялась шептаться с ним. И позже она поведала лейтенанту о том, что Черныш является вожаком всех оборотней и может справиться с любым из них. Однако в этой местности появился еще один вожак. Чернышу пришлось принять бой и сразиться с ним. Убив его, Черныш расправился со всеми остальными. И кроме того, старушка поведала Кузнецову о происхождении тумана. И как оказалось, это был вовсе не туман, а особый отвар, который готовят сами оборотни, используя человеческие души и страхи. Оборотни питались только человеческим мясом, и поэтому им требовалось нападать на людей. Они могли быть активными только в нем, а в остальное время они были полулюдьми-полутварями и жили в чаще леса. Старуха сказала, что не может ничего более поведать лейтенанту, однако ему и этого было более чем достаточно. Забрав пленных немцев, старуха исчезла в чаще леса. Через неделю взвод Кузнецова присоединился к большой отступающей группе. Все бойцы попали в госпиталь, в том числе и лейтенант. После лечения в нем Кузнецова вызвали в Москву, где он получил капитана и был зачислен в особый отдел НКВД. Все бойцы его взвода получили награды и были отправлены в запас. А эта история попала в архив под грифом «Совершенно секретно».